Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня мой соведущий Алексей Горбачев. Леша, привет.
Привет, Ксения. Сегодня мы расскажем вам про новые версии убийства Дарьи Дугиной, про проходящий в Киеве саммит «Крымская платформа» и про то, какие заявления в его рамках сделали мировые лидеры, а также про возможный скоординированный визовый ответ, граничащий с Россией стран Евросоюза, имеющих с Россией сухопутную границу. Но начнем, как всегда, с обзора боевых действий, который подготовила Ксения Туркова.
Сегодня российские войска ударили градами по Никополю и нанесли ракетный удар по Днепру. Разрушено несколько частных домов. Об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов и глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. И они рекомендуют жителям оставаться в укрытиях, поскольку есть факты падения обломков ракет на частные дома. Сейчас официальная информация по поводу случившегося уточняется. Также российские войска дважды за сутки обстреляли один из районов Харькова. Из-за обстрелов Энергодара, накануне мы рассказывали о ситуации в этом городе, был ранен работник Запорожской АЭС, который впоследствии скончался в реанимации. Об этом сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, работник был госпитализирован, но от полученных тяжелых ранений через несколько часов скончался в реанимации. Ранее Институт изучения войны сообщал, что Министерство обороны России предположительно создает намеренно предпосылки для того, чтобы обвинить Украину в атаке на Запорожскую АЭС. Ну и, как вы знаете, вообще в последние дни ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень напряженной. А что происходит тем временем на оккупированных территориях? В Херсонской области подорвали коллаборанта, который занимал должность заместителя так называемого главы департамента внутренней политики Игоря Телегина, то есть одного из ставленников российских. Об этом сообщает государственное агентство ТАСС. Цитирую: «Покушение совершено на заместителя главы департамента внутренней политики Херсонской области. Сработало самодельное взрывное устройство. Чиновник жив». И информацию российским государственным изданиям подтвердил уже так называемый заместитель главы области Кирилл Стремоусов. Но это далеко не первый случай, когда происходят вот такие инциденты, когда взрываются машины или что-то еще происходит, и происходит это именно на оккупированных территориях. И началось это несколько месяцев назад, мы тоже об этом говорили, и говорили, что, возможно, там продолжится вот эта волна террора по отношению к тем, кто пришел на оккупированные территории как захватчики. А тем временем оккупационные власти заявляют о том, что снаряд попал в здание администрации главы так называемой ДНР Дениса Пушилина в центре Донецка. Об этом, в свою очередь, сообщает государственное издание РИА Новости. Ну и что касается ситуации в Крыму, тоже несколько слов об этом скажу. Над Севастополем продолжаются взрывы. Оккупационные власти при этом говорят, что сбит беспилотник. Последние несколько дней из Севастополя периодически сообщают о взрывах, но официально их никто не комментирует. Говорят о том, что в городе вокруг него работает ПВО. Я еще добавлю к своей сводке важную информацию о том, что Организация Объединенных Наций создала комиссию по расследованию гибели украинских военнопленных в колонии в Еленовке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спикера Генсека ООН. Цитирую: «Организация Объединенных Наций готова расследовать нападение на украинскую тюрьму в Еленовке». И отмечается, что пока комиссия не может заняться расследованием. То есть она создана, но приступить к расследованию эксперты не могут на месте происшествия, потому что ситуация вокруг колонии продолжает оставаться опасной для визита без соответствующих гарантий и от Украины, и от России. Поэтому начинать работу просто опасно.
По поводу этой колонии опубликованы многочисленные интервью с правозащитниками, с людьми, которые были знакомы с условиями содержания в этой колонии, и расследовать там будет, вероятно, много чего, потому что иначе как пыточные условия содержания военнопленных в этой колонии правозащитники не называют. Правозащитники говорят о том, что там происходили массовые избиения, какие-то совершенно ужасные подробности того, как там обращались как с пленными азовцами, так и с волонтерами украинскими, которые туда попадали. Там были как мужчины, так и женщины. Еще к нашей сводке я хотел добавить новые данные про мост, о котором мы вчера рассказывали, про разрушенный Антоновский мост, который ВСУ разрушили. По данным британцев, британской военной разведки, сейчас российские войска начали строить понтонный мост, переправу рядом с Антоновским. И этот мост, я напомню, был единственной переправой через реку в оккупированном армии России Херсоне. Интересно, что вот сейчас действительно военные действия, как и предсказывалось, дошли до момента контроля за переправами. В частности, на выходных Россия начала перебрасывать баржи для строительства прочного понтонного моста. Это будет ключевое связующее звено между Херсоном и оккупированным Востоком области. И если российские военные смогут достроить переправу, это сильно увеличит пропускную способность. Но пока военные РФ пользуются паромами, и даже понтонный мост будет крайне уязвим. И высока вероятность того, что в ближайшее время украинские войска вновь попытаются уничтожить его. Но война тем временем, как говорят многие аналитики, уже явно чувствуется на территории России. Давай перейдем, Ксения, к Дарье Дугиной. Сегодня в Москве с ней простились. Ты видела фотографии прощания с похорон?
Да, конечно. Сейчас эта фотография, пожалуй, самая часто встречающаяся фотография в соцсетях. Ее все обсуждают. А с чем это связано? С тем, что Дарью Дугину похоронили в открытом гробу. И хорошо видно ее лицо на этой фотографии. Лицо, от которого, как сказал Захар Прилепин, российский писатель и такой агрессивный сторонник так называемой специальной военной операции, как он сказал, свет исходит от Даши, от ее лица, вот какое-то сияние. Ну и люди задаются справедливым вопросом, а как же может исходить сияние от человека, тело которого было уничтожено при взрыве? Потому что, если вы вспомните первые сообщения, в них как раз говорилось о том, что тело опознать практически невозможно. После этого, конечно, возникает много вопросов, ну и самые невероятные теории того, что произошло. Ну, в общем, мы, конечно, не будем гадать, мы рассказываем о том, что нам достоверно известно. Достоверно известно о фотографии, которая распространяется, о том, что прошло прощание, гражданская панихида, и о том, какие были сделаны заявления. Ну вот, кстати, еще заметили на церемонии прощания Евгения Пригожина, российского бизнесмена, которого называют поваром Путина, кремлевским поваром. Он появился на гражданской панихиде в поло, к которому был приколот значок, похожий на медаль «Золотая звезда». Этот значок вручается вместе с наградой Героя России тем, кто совершил, как следует из закона, геройский подвиг. На вопрос журналистов о возможном присвоении звания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свое время отвечал уклончиво. Все открытые указы мы публикуем. Ну и вот на видео с церемонии прощания с Дарьей Дугиной, которое опубликовало издание «РИА Фан», также связанная с Пригожиным, медаль видно лишь частично, поэтому оценить подлинность награды, как отмечают журналисты, довольно сложно. Но если это действительно настоящая медаль «Золотая звезда», то интересно, за какой геройский подвиг она вручена Евгению Пригожину. Как вы знаете, он лично ездит по некоторым колониям российским и вербует заключенных на войну с Украиной. Свидетельство об этом опубликовал фонд «Русь сидящая», и были сделаны некоторые расследования независимыми журналистами, так что очень много свидетельств того, что Пригожин приезжает туда лично, ну а то, что вербуют заключенных, это уж точно не подвергается сомнению, об этом очень много материалов. Ну и сегодня также стало известно о том, что Наталья Вов, которую российские спецслужбы назвали исполнительницей подрыва машины Дарьи Дугиной, была связана с правым сектором. Об этом сообщили источники коммерсанта в ФСБ. Осталось, конечно, только найти на этом месте, где погибла Дарья Дугина, визитку Яроша. Это такой мем из 2014 года. Когда что-то происходило, везде находили визитку Яроша из правого сектора. Коммерсант напоминает о том, что российские спецслужбы регулярно задерживают на территории страны людей, которых обвиняют в работе на правый сектор. Но, правда, в публикации не приводятся детали работы ВОВК на правый сектор. Я напомню, что ранее сообщалось о том, что она предположительно служила в полку Азов, который этим летом был признан в России террористической организацией и тоже запрещен. В общем, и правый сектор, и Азов, там все в одном флаконе до кучи.
И я напомню, что Москва и Киев взаимно обвинили спецслужбы друг друга в организации убийства Дугиной, но на этом фоне выделяется комментарий Ильи Пономарева. Это российский оппозиционный политик, который давно живет в Киеве. И он заявил, что ответственность за убийство несет на себе некая национальная республиканская армия. По словам Пономарева, он это некое партизанское движение, которое объявило Путина узурпатором власти и военным преступником, а российских чиновников и связанных с ними бизнесменов и силовиков – пособниками узурпатора. По словам Пономарева, активисты этой партизанской организации связывались с ним до покушения. И вот интересно, перед эфиром я читал статью аналитика Jamestown Foundation Ксении Кирилловой, и она обратила внимание на количество конспирологических версий, которые возникли вокруг убийства. В частности, ряд российских и украинских комментаторов говорят, что Дугина пыталась ликвидировать сама ФСБ, чтобы обосновать репрессии в России, либо наоборот, чтобы путем террора устроить переворот в стране, в то время как российские пропагандисты уже обвиняют в теракте даже не украинские, а западные спецслужбы.
Да, действительно, этот нарратив о том, что убийство курировалось из-за рубежа, он сначала звучал как-то так робко. Вот я накануне цитировала главу Россотрудничества Евгения Примакова, который как раз об этом сказал. Он сказал о том, что это западный мир во всем виноват. Но потом стало появляться все больше и больше заявлений вот такого рода. И сейчас действительно российская пропаганда заявляет о том, что да, украинский след в этом убийстве. Но за всем этим, конечно же, стоит Вашингтон. Тем временем западная разведка, западные эксперты говорят о том, что Россия, вероятно, готовит какие-то провокации, по крайней мере, это не исключено, на День независимости Украины. Он отмечается завтра, 24 августа, и тогда же, 24 августа, исполняется ровно полгода с начала войны. И вокруг таких дат обычно всегда какое-то напряжение, потому что ожидается, что может что-то произойти. И такие предупреждения действительно есть. В самой Украине, тем временем проходит второй саммит Крымской платформы. Я напомню, Крымская платформа – это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы собрал представителей всех стран НАТО и ЕС. В нем участвовали 46 международных делегаций. Вот сегодня на саммит Крымской платформы прибыл лично президент Польши Анджей Дуда, и он заявил о необходимости освобождения от российской оккупации всей территории Украины, включая Крым. А Крым – это Украина, заявил он. Как Гданьск или Люблин является частью Польши, так и Крым является и будет частью Украины, сказал Дуда на украинском языке. Он заявил, что невозможно вернуться к привычному бизнесу с Россией, когда она воюет с Украиной и оккупирует ее территории.
Дуда также выступил с радикальным заявлением. Он призвал полностью демонтировать проект «Северный поток-2». И действительно, эти заявления звучат на фоне прогнозов аналитиков о том, что пока Европа покупает у России газ, а с начала войны России перечислено почти 100 миллиардов евро за энергоносители, у России и у Кремля будет хватать денег на войну с Украиной. И также интересное заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сказал, что, к сожалению, я цитирую Джонсона, в дни аннексии Крыма у Запада не было смелости и решительности признать ненормальность того, что тогда начало происходить. И Путин превратил Крым в один из трамплинов для атаки 24 февраля, считает Джонсон. И также на этом саммите выступил генсек НАТО Ян Столтенберг, который добавил, что НАТО предано партнерству с Украиной, я цитирую, НАТО помогло Украине перейти к натовским стандартам, и зима будет тяжелой, мы видим, что война идет на истощение, добавил генсек НАТО, и это борьба воли, логистики, поэтому мы должны и дальше поддерживать Украину. Мы продолжим быть вместе с Украиной столько, сколько нужно, заявил Столтенберг. Более того, высказался и президент Турции Реджеп Эрдоган, который вновь заявил, что по международному праву Крым должен быть возвращен Украине. Это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности, для стабильности, поддержки территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины. Это цитата Эрдогана по агентству Укринформ. И это заявление прозвучало на фоне критики Министерства финансов США в адрес Турции, где заявили, что Россия пытается использовать Турцию для уклонения от западных санкций, введенных в отношении Москвы после вторжения в Украину.
Тем временем европейские страны продолжают помогать Украине, предоставлять дополнительную помощь. Вот Нидерланды планируют предоставить Украине помощь в связи с войной общим объемом 80 миллионов евро. Об этом сообщают в Министерстве обороны Нидерландов по итогам визита в Киев министра обороны и министра внешней торговли. А самая большая сумма, 65 миллионов евро, предусматривается на помощь и инвестиции для восстановления после боевых действий. 10 миллионов евро будут выделены на разминирование. И еще 1 миллион евро предусмотрен для поддержки восстановления Херсона, Одессы, Николаева. Разрабатывать и воплощать эти планы поможет Ассоциация муниципалитетов Нидерландов. А также стало известно о том, что Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты и получит от Германии 15 танков «Леопард». Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Нать. Как минимум одну машину мы получим до конца года, сказал глава Минобороны по поводу поставок в Словакию танков «Леопард». Остальные немецкие танки ожидаются в следующем году, и также будут поставлены необходимые боеприпасы, запчасти, и будет проходить комплексное обучение.
И на этом фоне, Ксения, продолжается дискуссия в Евросоюзе о запрете или ограничении туристических поездок россиян. В частности, граничащие с Россией страны могут запретить въезд на свою территорию российским туристам, если ЕС не примет единого решения об ограничениях в этой связи. О планах Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии сегодня заявил литовский министр иностранных дел Габриэлис Ландсбергис. А эта инициатива неоднозначно встречается в России. В частности, российская оппозиция подчеркивает, что сухопутная граница России с Евросоюзом зачастую является единственным способом уехать из России для тех диссидентов, которые хотят уехать в Евросоюз. И в случае закрытия сухопутной границы покинуть Россию будет очень сложно, хотя бы потому, что очень подорожали авиабилеты и авиасообщения с Европой сейчас многим россиянам просто не по карману. В России тем временем продолжаются репрессии. Сегодня стало известно, что 8 ведущих программы «Популярная политика» команды Алексея Навального стали фигурантами уголовных дел о фейках про российскую армию и уголовных дел об оправдании терроризма. Об этом сообщает созданное соратниками оппозиционера издание «Сирены». В частности, дела завели на Ивана Жданова, Киру Ярмыш, Марию Певчих, Анну Бирюкову, Руслана Шевединова, Леонида Волкова, Дмитрия Низовцева и Любовь Соболь. Кроме того, об административном деле заявил известный муниципальный депутат Московского района Зюзина Константин Янкаускас. Причиной, как отмечает депутат на своей странице в Фейсбуке, послужил его пост с цитатой Папы Римского Франциска о мире и прекращении войны в Украине. Этот пост с цитатами из молитвы Папы Римского Янкаускас опубликовал в Фейсбуке еще 14 марта, и он уточнил, что это, я цитирую, настолько понятные и простые для любого верующего, да и просто для любого человека слова, что я процитировал их целиком. И сейчас Янкаускас стал фигурантом дела по статье о дискредитации российской армии, пока административного.
Да, как вы уже поняли, это наша постоянная рубрика «Кого, где и за что». И действительно, как вы знаете, в России штрафуют и могут арестовать даже за заповедь «Не убий». Такие случаи действительно были. И продолжают преследовать людей, которые так или иначе высказывают свою антивоенную позицию. Вот, например, на 30-летнего жителя Якутска завели уголовное дело по статье о повторной дискредитации российской армии. То есть он уже такой опытный, дискредитирующий, наверное, так можно сказать. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД. В сообщении ведомства говорится, что Якутский городской суд трижды штрафовал молодого человека на 30 тысяч рублей по административным протоколам о дискредитации военных. А позже подозреваемый разместил на крыше одного из зданий в центре города баннер, содержание которого дискредитировало вооруженные силы. Вот интересно, что же там было написано.
По данным издания Якутия.Инфо, на баннере было написано «Якутиан панк against war» – «Якутские панки против войны».
Да, и говорят, что, судя по всему, речь идет о вокалисте панк-группы Crispy Newspaper Айхале Амосове, которого действительно уже три раза штрафовали. Поводом для штрафа штрафов стала в том числе и антивоенная листовка «Нет войне», «Испачкай руки краской, а не кровью».
Но те, кто выступают даже молчаливо, все равно подвергаются репрессиям. В частности, мы вчера рассказывали о группе «Сплин», которая в ходе концерта в Воронеже посвятила песню «Выхода нет» всем уехавшим из России музыкантам. И вот сегодня газета «Коммерсант» сообщила, что концерт группы «Сплин» в Москве отменен. Ее лидер Александр Васильев кратко прокомментировал, сказал, что и так все понятно, почему это произошло. А организаторы этого концерта, на котором должна была выступать группа «Сплин», отказались от комментариев. Я напомню, что с начала войны Россию покинули Земфира, Борис Гребенщиков, Оксимирон и другие известные музыканты. А многие остались, но не ведут никакой деятельности или находятся в неофициальных черных списках. И они постоянно расширяются. Но интересно, что другой музыкант, певец, известный сторонник Владимира Путина Филипп Киркоров, на днях был замечен в Лас-Вегасе. Он публиковал оттуда сторис в своем инстаграм, и это вызвало резкую критику в украинских СМИ. Также они опубликовали видео, где украинцы или сторонники Украины, живущие в США, подходили Киркорову и критиковали его за поездку в Лас-Вегас. Также многие пользователи соцсетей возмущаются, почему он поехал в Лас-Вегас отдыхать, а не в Тверь, например, или в какой-то город, который находится на территории России.
Да, кстати, я подумала, вот этот ответ лидера группы «Сплин» и так все понятно, даже он сейчас может расцениваться как дискредитация российской армии, потому что мы знаем этот старый анекдот о пустом плакате, который потом стал не анекдотом, а реальной историей. И когда спросили, почему плакат пустой, то человек, вышедший на митинг или пикет, сказал, и так все понятно. Так вот, это действительно становится уже реальностью и арестуют в том числе и за пустые плакаты. Ну, а я в заключении расскажу о том, что шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel прекращает работу в России с 1 октября. Об этом говорится в его рассылке клиентам. Средства за оплаченную подписку обещают вернуть. У нас печальные новости, говорится в письме клиентам. Продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября, потом оно станет недоступным. А Storytel, я напомню, это один из крупнейших мировых сервисов электронных и аудиокниг. Он работал в России с 17 года, но в марте 2002 объявил о приостановке деятельности на территории Российской Федерации.
На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алексей Горбачев. До встречи.
До свидания.